Андрей Васильев. Файрол. Книга четвертая. Гонг и чаша. Глава первая, в которой герой принимает два решения.
«Что задумался, приятель?» Немолодой полуорк смотрел на меня из окна домика. Он был одет в куртку с довольно пестрой расцветкой, на боку висел короткий меч. «Да вот размышляю, а не вступить ли мне в вольную роту?» — сообщил я ему. «Но только не знаю, подойду ли я им». «Так что мы с тобой через окно разговариваем?» Полуорк махнул рукой в сторону двери. «Ты заходи в дом, сынок, тут и покумекаем, подходишь ты нам, али нет?»
Я вошел в дом. Все-таки все военные учреждения везде одинаковые. Отличие этого здания от родного райвоенкомата было лишь в том, что там по стенам плакаты висели, а тут были картины намалеваны. Но смысл все тот же. Дальше, выше, быстрее. «Добро пожаловать на вербовочный пункт дикого отряда!» Полуорк вышел в коридор. «Именно здесь ты можешь найти себе отличное и интересное занятие на год, два или более, в зависимости от заключаемого между нами и тобой договора. Яркие впечатления и интереснейшие приключения гарантированы!» Полуорк, слегка подволакивая правую ногу, подошел ко мне и протянул свою руку.
«Сержант Рурк, сынок, ветеран вольных рот. А как твое имя?»
«Лэрт Хейген из Тронье, третий сын своего отца». Я пожал Рурку его конечность.
«Третий сын!» Сержант, понимающе, помотал головой. «Клинок, одежда и старая кляча. Вот и все, что тебе досталось после смерти папаши. Знакомая история. Тебе, приятель, прямая дорога к нам. Да прямо скажем, ты уже дома. Маленько послужишь и считай, что старшего брата ты за пояс заткнул. Вернешься в свой Тронье с деньгами, с добычей. Он себе все ногти на ногах со злобы обгрызет».
Прямо как-то все очень сладко. Нет, понятное дело, его цель — заполучить волонтера. Ну, прямо уж какой-то он уж совсем медово-карамельный. «Ну, это все, конечно, здорово», — я заулыбался сержанту, «но ряда вопросов это не снимает. Мне бы условия узнать, сколько платят, как, когда, что кроме оклада мне еще положено, куда служить пошлют». В глазах сержанта мелькнула легкая печаль. Надо думать от того, что ему теперь мне придется что-то объяснять. «Нет», — говорили его глаза, — «ну вот что за придирчивая пошла деревенщина, то ли дело раньше. А теперь все им объясни, покажи, да дай попробовать».
«Это твое законное право, сынок!» Орк хлопнул меня по плечу. «Пошли в мой кабинет!»
Рурк двинулся к двери, из которой он и вышел в коридор. При каждом шаге его правая нога ощутимо поскрипывала, выдавая то, что это протез. «Офигенная реклама для вольных рот! Просто чудо, что за реклама!» В кабинете, обставленном более чем скудно, стол, два стула и один шкаф, сержант Рурк предложил мне присесть и начал свой рассказ о жизни в вольных ротах. Понятное дело, что ветеран-наемник лукавил, но и рассказано им с лихвой хватало для того, чтобы оценить все прелести бытия вольных рот. Дикие отряды появились почти сразу после исхода богов с земель Файрола. Дело в том, что во время своей вражды друг с другом за сердца и души паствы, многие боги, абсолютно не заморачиваясь на морально-этические нормы, творили и выпускали в большой мир разнообразную нежить и нелюдь, с целью ослабить своих противников путем уничтожения его войск этими самыми монстрами. Потом боги Файрол покинули, а их хищно-злобные творения нет. А с учетом того, что ряд богов вообще считал себя не просто богами, а демиургами, что было не только ошибочно, но и очень самонадеянно, некоторые из их творений еще и размножились, причем отдельные представители до тех количеств, за которыми по отношению к гуманоидным расам лежало слово «геноцид». Когда тогдашние властители Файрола поняли, что дело дрянь, они кинули клич всем героям Раттермарка, мол, придите и спасите. Но вот только после войны магии и втрой войны ненависти с ними на континенте была серьезная напряженка. Самые геройские были большей частью перебиты, оставшиеся мечтали в основном о том, что их в каком-нибудь небольшом королевстве королем назовут. Так им надоело скитаться и постоянно кого-то спасать. Ситуация тем временем серьезно накалилась. Други становились все опаснее и опаснее, а чуть позже уже села и даже небольшие городки все чаще и чаще становились объектами атак кровожадных тварей. И вот тут произошло неожиданное. Главный советник Ричарда V Душевного, тогдашнего правителя Запада по имени Арман Плесси, придумал сделать вот что. Он сначала наваял, потом подписал у короля, а после и внедрил в жизнь указ о том, что даже самый закоренелый преступник может получить право на снисхождение со стороны закона и избежать петли или топора в том случае, если он в течение 3 лет будет охранять покой мирных граждан, очищая дороги, леса и болота от зловредных порождений ушедших богов. Если злодей будет честно весь этот срок тянуть воинскую лямку, то будет ему королевское прощение на дел земли и кредит на его подъем. Руководить всем этим сбродом поставили профессиональных военных и королевских ветеранов. Как ни странно, сей указ пользовался большой популярностью. Многие душегубы и антисоциальные элементы записались в отряд регуляторов, так поначалу назывались дикие отряды, и со всем усердием и прилежанием занялись истреблением отходов магического производства. Они небольшими группами путешествовали по западным пределам, изыскивая и изничтожая вестюгов, крикуш, тварников и прочий бестиарий, порожденный нечеловеческими мозгами и фантазией. Впрочем, природную и пасконную файрольскую нечисть они тоже без особого разбора выводили в расход, здраво рассудив, что какая разница, все равно придется изничтожать, так можно сразу их того. Через 10-15 лет почти все поголовье экзотических тварей земель Запада перебралось на другой план бытия, а вот дикие отряды никуда не делись. Напротив, они стали прирастать людьми, причем зачастую уже и не имеющими уголовного прошлого. И султан Востока, и князья Юга, северяне, умелые в обращении с оружием, со своими проблемами разобрались сами, охотно пользовались услугами бывших бандюг и платили за их работу золотом. Авантюристы, бывшие военные и просто романтики частенько заключали контракт на службу с диким отрядом, к тому времени уже получившим это название. Платили в нем здорово, учили воевать на совесть, почет и уважение после службы было гарантировано, поскольку ветеранов, отслуживших в них, охотно брали в городскую стражу на всей территории Раттермарка. Землю к тому времени раздавать перестали, но вот королевское помилование осталось. Формально дикий отряд по-прежнему находился под юрисдикцией короля западных пределов, но по факту это было самостоятельное подразделение, которое за свой статус отдавало 10% от каждого контракта короне Запада и не дуло в ус. К тому времени определилось и разделение на чистых и нечистых. Всех новых волонтеров из тюрем забревали в собственно дикий отряд. Все же вольно-наемные определялись в филиал отряда, в так называемые «вольные роты».